Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях кандидат исторических наук, замечательный специалист по русской истории 18-19 веков, доцент кафедры истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры Ольга Игоревна Елисеева. И для того, чтобы не создавать впечатление, что это только историк, скажу, что это автор целого каскада исторических романов и лауреат литературной премии «Золотой Дельвик». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня у нас есть повод поговорить о повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Повесть несколькими поколениями русских людей в советское время и в постсоветское воспринимается как сюжет, который является в значительной степени приключенческим, немного мистическим, но во всяком случае безо всяких намеков на тайны пушкинского времени. «Пиковая дама» с этой точки зрения мало кем прочитывалась, мало кто пытался. Те шифры, те знаки, которые поставил в этой повести Пушкин, намекая на царственных особ своего времени, прошлого, на историю России, на события относительно недавнего времени. Так вот, вся эта зашифрованность повести, она, допустим, в то время, когда она только-только появилась на свет, была понятна образованному обществу. Впоследствии огромное количество культурных струн, натянутых в этой повести с эпохой Пушкина, ослабло, потому что потомки перестали понимать, на что, собственно, намекается. И вот эта сложность, она в значительной степени преодолена в новой книге Ольги Игоревны Елисеевой «Маска пиковой дамы». Мы не будем сейчас пытаться рекламировать книгу, не для этого наша передача, но мне хотелось бы напомнить, что то, о чем мы сейчас будем говорить, в книгу попало, и книга, с моей точки зрения, чрезвычайно хороша. А теперь, Ольга Игоревна, вопрос номер один. Собственно, обстоятельства выхода в свет повести Александра Сергеевича Пушкина.
Мне бы хотелось сказать, что мы с вами воспринимаем этот текст все-таки как люди, находящиеся на 200 лет позже, и, ну, почти 200 лет позже, чем книга была издана, и, тем не менее, ничего не теряем из обаяния этого текста. Так получилось, что все-таки вот по-настоящему талантливое произведение, независимо от своих аллюзий, скорыми и текущих аллюзий, приходит к разным поколениям в разное время так, чтобы они имели возможность получить наслаждение определенное от чтения данного текста. И даже если любой из наших читателей, вспомните себя в прошлом, когда вы первый раз читали «Пиковую даму», я напомню, хороший читатель – это перечитыватель. И все же, когда читали ее в первый раз, получили свое огромное удовольствие, не зная всех тех аллюзий, о которых я сегодня постараюсь рассказать. Только вот по-настоящему посредственные вещи – хороши мгновенно, вот знаете, как комедия дель арте, мгновенные какие-то аллюзии на то, что происходило сегодня, там, вчера, 10 лет назад, и в сущности, как только исчезают вот эти исторические реалии, текст пропадает. Вот с Пушкиным этого ни в коем случае не произошло и произойти не могло, потому что это действительно гениальное произведение. Ни в коем случае нельзя думать, что мы обязаны разгадывать эти тонкие культурные ходы.
Но это было бы неплохо.
Но это было бы неплохо, спасибо, Дмитрий Михайлович. Именно это было бы очень неплохо знать, что вот этот текст, он супер сжатый, как вы прекрасно понимаете. Он сжат, как пружина. Он может быть, он мог бы быть благодаря определенному своему расширению, расширен до книги, там, я не знаю, ну, до «Войны и мира» при желании. Но он сжат и сделан очень-очень кратко, возможно, именно для того, чтобы мы задавались подобного рода вопросами, и, как говорил Достоевский, пусть читатель поработает, немножечко мы должны покопаться. Я в коем случае не филолог, не литературовед, мне интересны были исключительно исторические аллюзии, то есть то, как книга прочитывалась в момент ее создания. Пушкин сам в своем дневнике 1834 года, осени 1834 года, писал, что книга в большой моде, что игроки понтируют на тройку семерку туз. Согласитесь, этого мало. Совсем мало для нас. Нам бы хотелось, чтобы он немножечко развернул. Ну, так получается, что мне придется развернуть, как люди понимали.
Итак, повесть появилась в печати в 1834 году и сразу попала в моду.
Сразу же повесть попадает в моду, мгновенно попадает в моду, причем она писалась в рамках Болдинской осени в 1933 году, казалось бы, для понимания многих произведений нужны несколько лет, нужна определенная дистанция. Она мгновенно стала популярной. Благодаря чему? Благодаря своему мистическому ореолу. Все-таки это эпоха романтизма, и все-таки это эпоха, читают Гофмана, читают Надье, читают другие произведения европейской литературы подобного рода. Повесть очень быстро, что крайне редко, кстати, для русских произведений, была переведена на европейские языки. Чаще мы переводили европейские новинки. Здесь повесть мгновенно переводится на европейские языки, и Пушкин становится известен не только как поэт, но и как прозаик на Западе. То есть такое ощущение, что человек попал в струю, называется по-русски, то есть попал в нужную колею. А что же заставило современников в этот момент так трепетно воспринять этот текст? Да вовсе не его мистичность на самом деле. Дело в том, что Николаевское царствование уже к 1933 и 1934 году, это время наглухо застегнутых мундиров, это время, когда не позволяют люди себе открыто нараспашку общаться друг с другом, потому что совсем недавно прошло, относительно недавно.
Потому что реакция на это общение непредсказуема, ты не знаешь, может быть, этот разговор окажется достоянием тех людей, о которых ты вовсе и не думал и не планировал, и, может быть, его будут рассматривать где-то наверху как проявление избыточного вольномыслия соответствующими политическими выводами.
Как хорошо вы сказали, Дмитрий Михайлович, именно это я и имела в виду. Так вот, получается так, что аллюзии общество поймало, но не проговорила в письмах, в дневниковой литературе, в каких бы то ни было эпистолярных источниках. Пушкин записывает, что на него, кажется, не обиделся двор, и под «Пиковой дамой» подразумевает княгиню Голицыну. Ну, это значит, что высочайшие особы не обиделись, и они подразумевают княгиню Голицыну. Но это же не значит, что сам Александр Сергеевич Пушкин зашифровывал в данном случае именно Наталью Петровну Голицыну.
Там, может быть, даже царственные особы только сделали вид, что имеется в виду Голицына, а на самом деле не высказали своего истинного отношения.
Вполне возможно, что они просто канализировали некое представление, свое представление о тексте книги, они могли канализировать на Голицыну отправить. И мы верим этому безобразию до сих пор, на самом деле. Вот этой сказке про то, что внук княгини Голицыны рассказал Александру Сергеевичу историю о том, что бабушка дала 3 карты, и благодаря этим 3 картам появилась возможность отыграться. Голицына была просто одной из самых знаменитых старух Николаевского, до этого Александровского времени.
О ком не говори, все равно переведут стрелки на Голицыну.
Были и другие столь же потрясающе знатные старухи, перед которыми двор не то что преклонялся, а считал нужным ездить к ним на именины, поздравлять отдельно. Знаете, существовала такая мода посылать фрукты с императорского стола в красивые корзинки, значит, тебя заметили. Не всякому же будут посылать фрукты. И так с княгиней Голицыной было уже лет 40 к тому моменту, когда описывается поезд. Но она была не единственная. Мы помним Наталью Загряжскую, хлопотавшую за Александра Сергеевича Пушкина, за которой он записал множество текстов тейбл-ток, так называемых разговоров за столом, коротеньких историй и анекдотов, которые она рассказывала о прошлом. Понятное дело, столь же важную роль играла в свое время и княгиня Волконская.
И огромное количество других знатных дам того времени, имена которых были постоянно на слуху. А мне хотелось бы сейчас наш разговор обогатить музыкой Петра Ильича Чайковского. И поскольку в следующей части нашей передачи мы поговорим о том, как важна тень императрицы Екатерины II в «Пиковой даме» Пушкина, сейчас в эфире прозвучит отрывок из оперы «Пиковая дама», а именно «Явление императрицы на бал». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы говорим о загадках повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». У нас в гостях лауреат премии «Золотой Дельвик», замечательный историк, блистательный специалист по Российской империи 18-19 столетий Ольга Игоревна Елисеева. Итак, В сущности, что бы ни волновало публику начала 30-х годов, как высказывание, имеющее двойное дно, в сущности, вот это что-то должно быть обращено к недавней истории. 1825 год, военный мятеж так называемых декабристов на Сенатской площади. 1801 год, убийство отца действующего императора Николая I, предыдущего императора Александра I. Ну и несколько десятилетий назад правление Екатерины II, которое очень много предопределило в русской истории. И, очевидно, публика того времени, ну, мы поговорим потом, позднее, насколько она угадывала соотнесенность персонажей Пушкина с их прототипами, но, во всяком случае, некоторые прототипы просто должны были быть угаданы, и, насколько я понимаю, с вашей точки зрения, Ольга Игоревна, один из таких прототипов и есть государыня императрица Екатерина Алексеевна.
Да, совершенно верно. Причем вот это ощущение должно было возникнуть у читателей мгновенно, как только речь начинается о желтом платье, которое девушки снимают со старухи, приехавшей с бала. Желтое платье шурша падает к распухлым ногам. Распухлые ноги – это именно то, что отличало старуху Екатерину, пожилую Екатерину уже. Причем об этом без сомнения говорили, не стесняясь, потому что мы как раз в тот момент времени, когда говорят не о ярких событиях Екатерининского царствования, эти яркие события во многом сильно раздражают русское общество. Сама Екатерина сильно раздражает русское общество того времени. Она немка, она... Если современников Екатерины это не смущало, то, без сомнения, смущало уже людей Николаевской эпохи.
Ну, общественное мнение изменилось.
Изменилось общественное мнение.
Оно вот стало более национально ориентированным.
Возникает вот это вот желтое платье, и мгновенно возникает целая череда портретов Екатерины именно вот в платьях желто-желто-песочного, золотистого, лимонного оттенка. Дело в том, что, может быть, наш с вами современник часто представляет Екатерину по картине Боровиковского в таком зеленоватом, зеленовато-там защитном, я бы сказала, капоте на фоне обелисков и в Екатерининском парке, и в Гатчине. То есть менялся фон, задник у картины менялся. Но, тем не менее, в «Современнике» чаще всего ее воспринимали именно по портретам в желтом платье, с георгиевской лентой. Екатерина Таврическая, знаменитая картина, Екатерина бесконечные повторения Левицкого. И вот это вот желтое платье маркирует буквально, сразу же отправляет к образу императрицы. Дальше вот эти несчастные распухлые ноги. Да, Екатерина страдала под конец жизни. Без сомнения, есть и ее портреты с розой, но здесь, скорее, все-таки будет играть роль один из портретов Марии Антуанетты, потому что для общества этого времени сразу же, мгновенно отсылка к старому режиму. Дама с розой в пудренных волосах, дама с розой в руках. Это, без сомнения, отсылка к старому режиму как таковому. Тому старому режиму, который был похоронен в горниле Французской революции.
Монархи до наполеонских войн и до восстания бунта в Париже.
До взятия Бастилии в 1789 году, смотрите, здесь очень важно само отношение Пушкина к данным событиям. Если молодой, романтический Пушкин увлекался революционными идеями, я бы сказала, романтическими идеями, идеями потрясения общества. Хотя уже в Южной ссылке он начинает рассуждать о том, какое страшное влияние на русское общество оказали дворцовые перевороты, как они сильно взбаламутили благородное сословие, как много ничтожных родов они потянули наверх, там, где должны были бы находиться такие аристократы, как он. Потому что фамилии его предков запечатлены на каждой странице русской истории. Тем не менее, а где я их несчастный потомок?
Ну да, Пушкин – это боярский род, это несомненно.
Пушкин отматывает как бы несколько назад и показывает, что любое потрясение в обществе, уже зрелый, естественно, Пушкин, который иначе, чем мальчик Пушкин, относится к потрясениям, он показывает, что любое потрясение пагубное, и оно как бы сбивает шкалу развития государства. Сбили в 1762 году, сбили, убив Павла I, хотя Павел очень несимпатичен Пушкину, вспомним его рисунки на полях.
Ну, а он, может быть, лично не симпатичен, но более несимпатичная идея цареубийства.
Еще более... Вводе вольность, как вы помните, совсем даже симпатичная идея цареубийства. Твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу.
Это маленький Пушкин написал.
Это маленький Пушкин написал.
Взрослый-то пришел в ум.
А взрослый серьезно об этом задумался. Итак, вопрос о друзьях и братьях по 14 декабря. Давайте посмотрим. Это следующее событие, которое должно было еще больше сбить Россию с ее цивилизационного пути. Спокойного, как представляется Пушкину, накатанного пути... Шла бы себе Россия спокойно, что называется. Но, тем не менее, вот Пушкина связывают и личные добрые взаимоотношения с огромным числом декабристов. Практически у половины из них найдены его юношеские произведения, такие как «Ноэль», такие как «Кинжал», просто переписанные и записанные для себя. Во время следствия Александр Сергеевич боится, до крайности боится, как он впоследствии писал в письмах Наталье Николаевне, слово хорошее, «вструхнул». Так вот, вструхнул во время следствия. Ничего, Эрмий дланью могучий меня закрыл и вдаль умчал. За понятием Эрми, за именем Гермеса прячется император Николай I. Но, тем не менее, вот что же Пушкин хотел бы сказать об этих людях? Давайте вспомним эпиграф «Ненастные дни». Собирались они часто. Это для людей того времени, ну, буквально открывающий эпиграф к первой главе, мгновенно, сразу же отсылает к знаменитым агитационным стихам Бестужева и Рылеева, Александра Бестужева и Рылеева. И получается, Кондратия Федоровича, и получается так, что... как бы это всего-навсего переделка агитационной песни. Сразу же читателю говорится, буквально в лоб, здесь речь пойдет о событиях 1825 года, 14 декабря.
Но старуха-то, мы ее ассоциируем с Екатериной, и, видимо, эта ассоциация достаточно была ясна для тех времен. Она-то существовала и умерла задолго до мятежа декабристов, так каким образом она оказывается в одном ряду с ними?
Смотрите, она устроила мятеж в свое время, в молодые годы, и, следовательно, ее убивает Герман, человек, который ассоциируется с Николаем Первым. Не Екатерину, умоляю, не Екатерину убил Николай Первый, она... почила в Бозе в 1796 году благополучно. Николай воспринимается как человек, который задавил саму возможность, как предполагалось во времена Пушкина, такого рода изменений в жизни России, подавил революционное движение или, по крайней мере, смог превозмочь одно из выступлений революционеров. До этого дворцовые перевороты идут чередой более более или менее благополучный, каждый раз побеждает тот кандидат, которого подкидывают гвардейские палки, и вдруг неожиданно происходит осечка. Обдернулись, называется. Но, на Николая они обдернулись.
Вот если я правильно понимаю ситуацию, то старуха, она же Екатерина, в свое время обрела некую магическую, достаточно темную, насколько мы можем вспоминать текст повести, силу, с помощью которой обрела все, что имела. Ну, в истории Екатерины II, прежде всего, власть. У Пушкина, прежде всего, огромные деньги. Но деньги в данном случае ассоциируются просто с высоким положением персонажа. И Герман, тот, кто, с одной стороны, остановил власть этой магической силы, с другой стороны, тот, кто ей в какой-то степени поддался. Каким образом эта сила расшифровывается в правлении Екатерины II?
Вообще, на Екатерину II в первую очередь должен был бы указать нам граф Сен-Жермен, потому что граф Сен-Жермен побывал в России в 1762 году. Он по разным упоминаниям так или иначе, ну, не непосредственно, конечно же, участвовал, но разговаривал с некоторыми представителями заговорщиков, и, судя по всему, крупнейшую сумму денег для проведения переворота Екатерина получает именно от этого человека. В чем могла быть опять же, если многие из наших с вами слушателей полагают, что граф Сен-Жермен – это нереальная какая-то выдуманная личность, то, ну, я должна вас разочаровать. Это конкретная историческая личность, и ее портрет кисти Пьетро Ротари написан именно в России в 1762 году. То есть очевидно, что этот человек находился здесь в этот момент. Чуть позднее, уже во время экспедиции Алексея Орлова в Средиземное море с Балтики в Средиземное море двигались наши корабли во время Первой русско-турецкой войны, Алексей Орлов пытался отдать эти деньги. Отдать Сен-Жермен пытался их не взять. Чем дело закончилось, опять же, мы пока сказать не можем. Но важно другое, что Екатерина играла на власть так же, как бабушка играла на деньги. И выиграл. Сен-Жермен бабушке дает три верные карты, старухе-графине. И Екатерине помогает взобраться на престол. Вот этот образ, может быть, в большей степени даже, чем желтое платье, должен маркировать императрицу.
То есть, таким образом, получается, что старуха, она же Екатерина II, обрела необыкновенное состояние, а та обрела императорскую власть путем манипулирования силами темными и, в общем, путем действий откровенно нехристианских и безнравственных.
В данном случае для Пушкина мятеж поднимает, любой мятеж поднимают именно темные силы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, хорошо, что мы добрались до этой идеи у Александра Сергеевича Пушкина, потому что мало кто до Ольги Игоревны Елисеевой до этой мысли дочитывался у него. А я хотел бы напомнить, что у нас с вами Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».